Мы в ответе за тех, кого приручили. Всем привет, это подкаст «Обними меня, пожалуйста». Сегодня он пройдет в необычном формате. Мы, как всегда, будем говорить о любви. Но сегодня речь пойдет еще и об ответственности. Я Наталья Родикова, главный редактор издания «Новый очаг».
Я Александра Яковлева, соведущая подкаста «Обними меня, пожалуйста», и автор-ведущая еще прекрасного подкаста «Психология» с Александрой Яковлевой.
И про психологию тоже сегодня поговорим. У каждой из нас, у меня и у Саши, есть дома те, кого мы обнимаем каждый день, кого мы очень любим, о ком в меру сил заботимся, и за кого постоянно, кстати, испытываем чувство вины, как настоящие современные родители. В общем, речь пойдет о наших с Сашей домашних питомцах. У меня кот Николай, собака Мирон. У Саши тоже есть прекрасная.
У меня любимая, обожаемая кошка Рыся.
Мы давно хотели с Сашей, как совершенно безумные собака и котовладельцы, позвать в студию экспертов, которые, может быть, сняли бы с нас немножечко груз вот этой родительской хозяйственной вины. Ну, в общем, рассказали бы нам о том, насколько хорошо мы действительно заботимся о наших питомцах, потому что особенностей у них много. Сначала представим гостей, наверное, да, Саша?
Пора? Да, мне кажется, самое время. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Большое спасибо, что пришли. У нас сегодня в гостях Ярослав Рюмин, эксперт в области питания домашних животных, ветеринарный врач. А сейчас говорят ветеринарный врач, не просто ветеринар.
Вообще правильно называть ветеринарный врач.
И Александра Анохина, руководитель Российского общества медицины кошек, член правления Национальной ветеринарной палаты. Здравствуйте, Александра. Целое общество медицины кошек отдельно существует. Почему?
В мире это направление существует давно достаточно, да, то есть первое организовалось в Великобритании. Мы такие правильные последователи этого направления, потому что кошки действительно, ну, очень необычные пациенты, если мы говорим про нас как про ветеринарных врачей, и довольно необычные питомцы, потому что у них есть ряд особенностей, про которые хорошо бы знать. И, собственно, общество, работа общества как раз направлена на то, чтобы, ну, максимально просто, понятно, доступно рассказать владельцам кошек о том, кем они владеют, и дополнить информацию у ветеринарных врачей о том, какие особенности есть у кошки, как у пациента, какие заболевания характерны для кошек, как для пациентов, и, собственно, особенности их поведения, диагностики, лечения и так далее.
Господи, до каких экспертов мы добрались наконец-то?
Я сижу и чувствую себя абсолютно счастливой, потому что всегда я чувствую потребность в информации, касающейся любимых. А любимый — это вот член семьи, да, это кошка, конечно.
Давай про кошек расскажем, про своих.
Давай.
Мы не смогли, к сожалению, да, привести их с собой в студию, но мы сейчас постараемся так максимально ярко и красочно рассказать, какие у нас прекрасные коты. У меня кот Николай. Мы его нашли котенком на конюшне, и потом уже 6 лет смеемся, что он... 6-10. И уже 10 лет смеемся, что он у нас был воспитан конями, поэтому он носится вот уже 10 лет как конь по квартире. Вот. И у меня собака Мирон. У них такие имена, да, странные, такие человеческие. Но Мирон тоже найденыш. Нашли его, правда, не мы. Он из приюта, и в приюте ему дали эту кличку. Вот. Такой брутальный, очень что-то среднее такое между овчаркой и доберманом. Младший сын еще, да, говорит, что еще на таксу он немножечко похож выражением лица и окрасом. Вот, и у них, на самом деле... Ой, у меня столько вопросов. Ладно, Саша, расскажи давай сначала про рысю.
Да, я уже начала чувствовать, что мало-мало места остается на рысю. Рысечка, малышка моя, здоровая дура. Она большая, потому что она половинка мейн-куна, а половинка непонятно кого. Поэтому крупная кошка, но болезненная, потому что, как выяснилось, у нее аллергия, когда мы брали, тоже откуда-то брали, подобрали, по сути, спасли. Хотелось, как обычно, да, маленького пушистого чудесного котенка, значит, получили уже пророщенную здоровую большую кобылицу, которая позже оказалась еще и аллергик жуткий. Но при этом милейшая, мурчащая, нежнейшее существо. вообще. Люблю, не могу.
Зато когда она морчит, мне кажется, ее в соседнем доме должно быть слышно.
Нет, она, кстати, тихо. И, конечно же, как обычно, ужасно независимая. Я за то, чтобы она спала со мной всегда, и вот прямо здесь, а она выбирает для ночлега часто чужие кровати.
С чего начать рассказывать про наши проблемы? Про чувство вины. Да, из-за чего я чувство вины чувствую постоянно? Например, из-за того, что я, например, довольно бессистемно их воспитываю, своих питомцев. Ну как, ну то есть я их не воспитываю вообще. Никак не воспитывала. Собака у меня на улице рвется на чужих кобелей. Страшным образом совершенно рычит, пугающим. Может убежать, если я гуляю в поле там, без поводка с ним. И довольно часто у него бывает рвота, потому что я и кормлю еще бессистемно. Господи, я даже не знаю, все, ничто не поможет мне справиться с чувством вины. Все, я сдала себя как могла. При этом, вне вот проявлений каких-то таких там, убегает или ворвет, это вполне себе на вид здоровая, хорошая собака. И как мне понять, что с ним не так, например? И когда стоит волноваться, например? И стоит ли волноваться? И, может быть, я все делаю правильно, и можно собаку кормить и со стола, как я это делаю? Ну как, я же сама ем, я же должна ее угостить. В общем, расскажите мне, пожалуйста.
Ну, здесь, наверное, следует разделить вопросы по здоровью, да, которые касаются там рвоты в данном случае, и вопросы поведения. То есть вопросы поведения решаются достаточно просто сейчас, ну, во всяком случае, в Москве у нас есть классные команды, которые учат онлайн, есть школы, когда можно, ну, понять собаку в первую очередь, да, сначала мы понимаем, почему он так себя ведет. Это чуть-чуть напоминает историю с детьми, когда мы сначала формируем привязанность, а потом начинаем воспитывать. И второе направление – это здоровье. Ну, то есть и здесь, конечно, если у наших питомцев есть периодическая рвота, то это никак не сопоставимо со здоровьем. Да? То есть если иногда случается рвота, и здесь тоже все понятно, да, то есть мы все заняты, мы живем в Москве, куча работы, и вот это вот вроде вырвало, вроде ничего, вроде он бодренький, вроде веселенький, в следующий раз.
Ну да, говорят, как с детьми говорят, что там температура не важна, смотри на состояние, да, веселый, аппетит есть, все нормально.
Но если появляется систематика в этой истории, да, то есть там даже ребенка вырвало один раз, потому что он там переел мармелада на празднике, понятно почему, и в общем, на этом все закончилось. То если появляется какая-то системность, с какой-то периодичностью это происходит, может быть, не, там, не строго раз в неделю, но, тем не менее, оно происходит регулярно. Довольно часто, да, мы слышим, например, как врач, я могу там, слышать историю про то, что ну, у человека обычно, да, считается, что он чистится. Ну, так у них у животных устроено.
Ну да, так все говорят.
Они вот там травки поели, травки поели, и поэтому почистились. Ну, нет.
И что мы знаем о здоровье животных? Да, что они чистятся.
Да, потом еще вот эти бытовая истории медицина. Про то, что, да, про то, что там они вот там на улице живут, с ними все в порядке. Это все не так. К сожалению, к счастью, даже не знаю. Да? То есть поэтому рвота – это признак, собственно, того, что что-то не так. Это может быть вялотекущее хроническое заболевание, которое формируется медленно. А в силу возраста тоже, ну, есть какие-то изменения, которые происходят в организме нормальные, да, ну, то есть там органы изнашиваются со временем, да, и требуют какого-то чекапа, осмотра, коррекции. Иногда даже банальной смены диеты будет достаточно для того, чтобы, в общем, эти эпизоды прекратились совсем. И, конечно, чем раньше мы это выявляем, тем больше шансов у нас помочь питомцу, потому что с собаками еще может быть симптоматика чуть поярче, а кошки – это, ну, просто шерлоки, которые скрывают абсолютно все симптомы. И очень часто мы, к сожалению, к огромному сожалению, видим животных ну, на довольно поздних стадиях заболевания. Когда уже речь не идет о выздоровлении, речь идет о поддержании. Да? И это как раз про то, что чем раньше владелец приходит на прием к врачу, тем больше арсенал и, в общем, больше возможностей помочь. И про чекапы. Да? То есть есть питомцы, которые имеют хронические заболевания, которые совершенно никак не влияют на качество их жизни. Но при этом это требует дополнительных осмотров у ветеринарного врача и назначения, например, правильного лечебного питания. Ну, не знаю, самый, наверное, частый пример – это мочекаменное заболевание. Это болезнь, которая сопровождает, к сожалению, наших питомцев в течение всей жизни. Но с помощью правильного питания и правильной диеты мы можем добиться того, чтобы, например, этих камней образовывалось как можно меньше, дольше и, ну, реже требовалось какое-то очень серьезное лечение. Поэтому этим питомцам, конечно, требуется почаще быть у врача, даже в периоде от года до 7 лет, да, уже просто по показаниям.
Ярослав, а вы как эксперт в области питания, хочется сказать, здорового питания домашних животных, как прокомментируете вот эту мою недисциплинированность или бессистемность кормления?
Ну да, здесь необходимо, конечно, соблюдать определенные правила. Первые три правила гласят, что вам нужно определиться, чем, каким продуктом вы будете кормить. Если вы мешаете, например, и промышленные продукты, и домашний рацион, и домашний рацион вы не особо балансируете, а даете то, что со стола, то здесь необходимо внести изменения. То есть определяете, какой продукт, чем вы будете кормить, домашней пищей, натуральным рационом, либо промышленным кормом, да, каким-то готовым. Дальше вы определяете, если это домашний рацион, но его нужно составлять. И тут вам понадобится либо ветеринарный нутрициолог, такие сейчас тоже есть, либо попытаться самим посмотреть, изучить и составить этот рацион. Это возможно, это, скажем так, используется, но это очень сложно. Поэтому на помощь обычно приходят готовые корма и их огромный выбор. И дальше уже выбираете, какой максимально подходит именно для вашей собаки или кошки.
Ну вот, можно я прошу прощения, еще внесу маленькую коррективу. Ну, то есть вы, да, выбираете какое-то направление, которое там, мы кормим домашней едой, потому что мы считаем, что это круто. Мы кормим, там, не знаю, консервы. Мы сами занимаемся сыроедением, поэтому мы считаем, что это полезно. Да. Здесь важно учитывать, что, например, кошка — это не просто хищник, да, это облигатный хищник, то есть это животное, которому необходимо...
Истинный хищник.
Истинный, настоящий, которому важно получение мяса, потому что там есть определенные аминокислоты. А то, что, например, как бы есть в полном составе, в правильных соотношениях, в тех же промышленных кормах, потому что мы знаем это. И будучи вегетарианцем, например, может ли собака быть вегетарианцем? Может. Ну, то есть есть, ну, к сожалению, да, по состоянию здоровья собаки, которые вообще, да, ну, собаки, которые должны быть исключены. Исключен животный белок, и он может на растительном белке всю жизнь нормально совершенно существовать и быть здоровой, веселой, классной собакой.
То есть собаки не облигатные хищники.
Да, а кошки, у нее есть особенности.
То есть ей без мяса никак.
Если кошка, да, если кошка питается только натуральной пищей, то обязательно у нее в рационе должно присутствовать мясо, как источник незаменимой аминосульфоновой кислоты, таурина для кошки. У нас с вами, у собаки, она синтезируется в организме, кошки, она обязательно должна поступать вместе с пищей. Это вот важное замечание. В случае натурального рациона.
Да. И только, например, при этом мясом кошку тоже кормить нельзя. Потому что если мы возьмем кошку, которая живет на улице и ловит птичек, мышек и так далее, то она съедает, ну, все целиком, да, вместе с кишечником, в котором огромное количество как раз углеводов, зерновых, злаков, там, клетчатки и так далее.
Интересно, и я никогда не задумывалась.
Второй момент очень важный. Это, для, может быть, для слушателей, которые, например, там, планируют завести питомца или там, завели у них маленький щенок или маленький котенок. Вот как ветеринарный врач искренне прошу всех. До года мы кормим только промышленными кормами. Ну, то есть мы выбираем корма супер-премиум-класса, хорошие, качественные, сбалансированные. До года мы кормим только кормами. После года фантазируем как угодно. Но с помощью либо диетолога, либо там, ветеринарного врача, да. Потому что то, как мы с вами растем там, лет за 18, наши питомцы вырастают за год. Это безумно интенсивный рост и развитие организма, которому необходимо огромное количество в определенном соотношении питательных веществ. И если, например, там говорят, что кошку нельзя кормить рыбой, потому что у нее будет мочекаменная болезнь. Ну, ерунда однозначно. Ну, в смысле, сейчас мы знаем, да, что это ерунда. У нас есть исследования, которые это подтверждают. Но если мы прибегаем к домашней еде, что для собак, что для кошек, очень часто там присутствует мясо, естественно, да, потому что это хищник, потому что у нас у всех есть понимание, что мясо должно быть в каком-то определенном количестве, довольно большом. В нем содержится огромное количество фосфора. И мы в результате вот этого кормления получаем заболевания, которые приводят к перелому костей, предположим. Да? Ага. И это, ну, довольно распространенная история при обычном кормлении, когда мы кормим обычной едой домашней. делая, казалось бы, все самое прекрасное, все самое необходимое для кормления наших питомцев. Да? Только самое лучшее, только парное, только с рынка. И тем не менее, это может привести вот к таким проблемам. Поэтому до года это только полнорационный корм. После года мы идем к доктору, консультируемся и выбираем, в каком направлении мы будем кормить наших питомцев.
У меня вопрос терзает про все-таки питание, раз уж заговорили, тем более кошка у меня аллергик. На что аллергия, непонятно.
Просто... А как определили, что это именно аллергия?
Ну, мы ее обследовали на все на свете, ничего не нашли. Она выдирает шерсть, она расчесывается до крови, и более серьезные всякие там вещи с ней физиологические происходили. Но опять, ты же это замечаешь только в моменте, когда уже доходит до каких-то очень больших масштабов. То есть вначале ты не понимаешь, что с животным что-то не так.
Mm-hmm. Особенно если учесть, что кошки не чешутся, они, когда их мочит зуд, чаще, ну, вылизываются в большей степени. Да. Вылизываются до облысения.
Отделение повышенное, да. Очень чихает бесконечно.
Mm-hmm.
Ну, собственно, как вот и у меня тоже бывает аллергия. Я прямо, вот у меня кошка первый раз, как вошла в дом, она начала чихать. И, скорее всего, источник аллергии где-то в доме живет. Угу. Может быть, растение, может быть, мне уже я изучала этот вопрос. Стиральные порошки, она живет на кровати, значит, вот все, чем там. Шумея какая-то, что угодно. Пыль домашняя.
Симптом атопический дерматит, да. Заболевание, угу. То есть невыясненной природы, как правило, вы правы. Это пыльца, это какие-то порошки, что-то еще. В идеале установить причину. Но, к сожалению, часто это практически невозможно сделать. Что с этим делать дальше? Ну,
наверное, не, но есть порядок действий, что с этим делать. Потому что то, что мы не установили причину, не означает, что мы не можем помочь питомцу.
Здесь у меня как раз-то вопрос был именно про корма. Потому что очень долго мне говорили, наверное, ты им чем-то неправильным кормишь. И угу. Поэтому начался перебор.
Есть хорошая новость.
Да, вот здесь
очень редко у наших питомцев бывает аллергия, пищевые аллергии, в отличие от человека.
Да, это заблуждение, которое, к сожалению, распространено.
И пришло к нам из медицины, по сути, да. Угу. Потому что мы немножко экстраполируем, собственно, свой собственный опыт на наших питомцев. Ну, что, наверное, логично. Угу. Поэтому довольно редко встречается аллергия пищевая. Часто может быть атопический дерматит, ну не то чтобы часто, встречается атопический дерматит. И важно все-таки понять, ну какая-нибудь локализация должна быть, хотя бы группа причин, которые могли бы быть. Для этого нам нужен хороший врач, ветеринарная клиника. И главное наблюдаться у одного и того же врача, потому что вы начнете довольно долгий путь исключения, подтверждения. Ну, то есть это длинная история, да? Это не получится, да, не получится сдать один анализ на все и получить там какой-то развернутый результат с протоколом лечения. Поэтому здесь важно определиться с врачом. Это вообще там, кажется, отдельная тема, как выбрать врача, как выбрать ветеринарную клинику.
Да уж.
Как понять, да, кому вы можете доверять, как формировать вот это вот терапевтическое взаимодействие с ветеринарным врачом, но это нужно сделать. Да? И тогда есть какая-то симптоматическая история. Это увлажнители, очистители воздуха, неиспользование аэрозолей, потому что для кошки это действительно является большой проблемой. Все, что брызгается в воздух, у них кратно выше обоняние, кратно выше любые вообще органы чувств, да, их не сравнить с нами. Поэтому это все может усугублять всю эту историю. Ну и регулярные обработки от блох и клещей, вне зависимости от того, где живет кошка. Это еще одно заблуждение, которое характерно для владельцев наших питомцев. Потому что если я живу в классном многоэтажном доме на 18 этаже, то там по определению у кошки блох быть не может.
Может.
Ну, мы так считаем, да, как бы обычно. А может, да, потому что для блохи, к сожалению, в общем, уровень звездности того или иного жилого комплекса совершенно не имеет никакого значения. При этом у нас есть бездомные животные, есть грызуны, есть птицы, да, которые являются источником всех этих, в общем, паразитов. И второй момент, что те же блохи, да, они на животном не живут, они питаются. И поэтому как бы видим их тогда, когда их просто становится в таком количестве, что они становятся видимыми на животном. А вообще-то они на нем питаются. Да? И поэтому очень часто мы их не замечаем, и просто нужно регулярно обрабатывать.
Возвращаясь к вопросу с питанием, спасибо, вы меня успокоили, потому что у меня долго было чувство вины, что я бедную свою кошку чем-то не тем кормлю, и, значит, тем самым ее гублю. И я очень мучилась, страдала, перебирала эти корма методом проб и ошибок, одно вводила, другое выводила. В конце концов, я поняла, что все хорошо с кормами. Я хорошие корма выбираю, я так считаю. И кошка моя не от них страдает. И поэтому я
бросила эту большой долей вероятности, да.
И вы сейчас меня успокоили.
Слушайте, а вот если, например, превентивно, да, кормить животных гипоаллергенными кормами, есть в этом смысл?
Во-первых, ну, наверное, смысла в этом нет. Проще, во-первых, это дороже, начнем с этого. Во-вторых, ну, если у животного нет аллергии, то смысла в этом определенного нет. И ряд продуктов, например, гипоаллергенных, они являются диетическими, все-таки они назначаются врачом. Вреда они не нанесут, но они все-таки не назвать препаратом, но идут по назначению. Ну и хотел еще раз напомнить, что стоят они в два раза дороже.
А в чем суть гипоаллергенных кормов? Что оттуда вытащено?
Ой, это хороший вопрос очень. Я бы сказал, технически есть два направления. Первое направление, самое распространенное, это смена белка. То есть большинство продуктов на нашем рынке, они созданы на базе мяса птицы, так или иначе. И если у животного есть аллергическая реакция на курицу, индейку и так далее, то смена источника белка, например, на ягненка, может привести к тому, что просто симптомов не будет, и все нормально. К сожалению, часто очень многие породы, многие уже сейчас собаки, наверное, нельзя выделять каких-то там чау-чау, шарпеев, уже очень многие породы демонстрируют аллергию на все, и на ягненка, и на какие-то альтернативные источники белка. Поэтому есть направление инновационных продуктов, которые взяты из гуманной медицины, которые базируются на гидролизатах. Если простыми словами...
Что это такое?
Это молекула белка нарезается, представляем, как ножницами в процессе технологии создания этого продукта, нарезается на небольшие такие кусочки, полипептиды называются, и уже белок не вызывает аллергической реакции. Ну, подробно я не буду туда уходить.
Я сейчас начала себе представлять такую лабораторию, красивые люди.
В белых халатах.
Нарезают белки.
Под микроскопом.
Ну, еще раз повторю.
И все, чтобы животным было хорошо.
Да, это все пришло из гуманной медицины. Как раз так создают заменитель, например, материнского молока для детей аллергиков. То есть та же технология используется при использовании гипоаллергенных кормов для собак и кошек, основанных на гидролизатах.
Я теперь знаю, что сказать там, бабушке, живущей в деревне, которая всегда говорит, что вот я там кормлю мышками и так далее животных. Есть, правда, такие споры, что давайте кормите натуральным, зачем вам эти все корма? А мне вот очень как раз нравится, и вы сейчас подтверждаете мою догадку, что это не просто в красивой упаковке что-то насыпано, это большая работа титаническая для того, чтобы животное хорошо...
Особенно, если есть проблемы.
Да, рядом с нами людьми жило. Мне будет что сказать.
Ты вот сказала, да, про деревню и про совершенно специфическое отношение в деревне, ну, чаще всего, во всяком случае, в моем советском, в моем детстве, да, в деревенском, было совершенно определенное отношение к животным, к собакам и кошкам, да, к тем, кто тебе не приносит видимой пользы какой-то там в виде молока и мяса, вот, ты как бы к ним относишься, ну, вот, что-то бегает, и хорошо.
Мышей ловит.
Да, мышей ловит, молочка в мисочку налил, кусочек рыбы кинул после рыбалки, и нормально, вот. Ну, заболел, выздоровеет. Не выздоровел, ну, судьба такая, значит. Ну, понятно, что животные там, ну, мне кажется, в лучшем случае лет 5-6 живут, и то уже изможденные. Есть статистика
по поводу бездомных животных. То есть это она еще грустнее, где-то 2-4 года продолжительность жизни. Поэтому говорить о том, что вот смотрите, они там на улицах живут, и все классно, ну это не совсем так. Есть, безусловно, люди, которые скажут, что вот у нас там под домом живет их там толпа, я их наблюдаю 8 лет. Довольно часто они меняются внутри, будучи там похожими, не очень определишь. Ну, и есть, безусловно, исключения, да, когда там подкармливают. Есть бабушки, которые в ветеринарной клинике носят кошек, которые живут там кучками у подъездов. Но в целом это, конечно, не большая продолжительность жизни.
для меня даже было каким-то вот, я помню, ярким новым опытом, когда я осознала, что, оказывается, кошка, если заболела, ее надо обязательно вести к ветеринару. То есть, когда я уже жила в городе, и для меня это был такой довольно серьезный психологический барьер, потому что, ну, то есть, это как-то надо себя собрать, организовать, эту кошку довести, но может все-таки выздороветь сама. В общем,
через печальные термины. У тебя, у кошки, у всей семьи.
Да, и вот здесь
отдельная тема, да, для
разговора. Большая работа по поводу того, чтобы учить владельцев посещать ветеринарные клиники, готовить питомцев, да, и приучать питомцев к посещению ветеринарной клиники. За рубежом существуют даже школы для котят и щенков, ну, где
как учат, мило.
Да, правильно.
Школа для котят и для щенков.
Для щенков, да.
Для их владельцев.
Для их, ну, для владельцев,
а я думала, да, приводишь туда кошечку, сдаешь ее, про то, потом как... приходишь за ней после уроков.
Нет. Про то, что, ну, нужно научить, да, что там ее будут осматривать, там, трогать, щупать, транспортировать, что там меняется пространство, потому что кошка очень территориальное животное, и в целом ей хорошо в своем периметре жить. Он может быть в 2 гектара периметр, да, может быть в однокомнатной квартире. Но за пределами этого периметра она чувствует выраженное беспокойство и стресс, потому mm-hmm. что это новая территория, неосвоенная ею, непонятная, пугающая. И, естественно, любое перемещение, там владельцы часто жалуются, мы едем на дачу, и кошка с ума сходит всю дорогу в машине. Ну, как раз про то же самое, про то, что меняется территория. И к этому можно приучать.
Хотел добавить, немножко вернуться к вопросу, вот, mm-hmm. о котором вы вот такое немножко утилитарное отношение к животным, да?
Да,
вот,
как правильное слово.
Угу. Вот. И сейчас мы видим, что поменялось отношение к животным в обществе. То есть Александр рассказывал про кошку, это про... и вы рассказывали, Наталья. То есть это член семьи. Вот нужно так же и относиться. То есть если мы... Вернее, не нужно, а так мы и относимся. То есть мы беспокоимся о питании, мы беспокоимся о продолжительности жизни, а продолжительность жизни выросла... Вот Саша сказал, что в деревне там, ну, какой-то случай там, до 10 лет кошка дожила. Но в среднем это очень недолго. 3-5 лет, может быть. То сейчас 15 лет, в принципе, нормальный срок, как для кошки. Бывает и для собаки, которые доживают, маленькие породы особенно. И как у людей, чем больше продолжительность жизни, тем больше проблем, сопутствующих заболеваний. Поэтому огромная индустрия, необходимо больше... уделять внимание чекапам, так называемым, или профилактическим осмотрам, чтобы качество жизни как домашних животных, так и нас с вами, как семьи, было, чтобы мы все меньше страдали.
А вот, как часто нужно эти чекапы делать?
Вот тут...
Ну, да, думаю, все. Возвращаясь к тому, что удлинилась жизнь питомцев, да, она напрямую связана как раз с этим отношением к нашим питомцам, потому что... Ну, наверное, с огромной радостью могу сказать, что мы все чаще и чаще встречаем владельцев, которых действительно ответственные отношения. То есть они относятся как к члену семьи. Что это значит? Это значит, что мы учитываем их физиологические особенности, их там, потребности, uh-huh. да, которые там, стараемся удовлетворять. Ну и в том числе заботимся о здоровье. И если это котята и щенки до года, то это, скорее всего, 3-5 посещений ветеринарной клиники в течение года. Оно логично так и получается, потому что сначала мы ходим на вакцинацию, потом чаще всего мы приходим по поводу стерилизации, кастрации. Да, то есть вот они складываются в эти там, 3-5 посещений, ну, в зависимости от того, когда взяли. Взяли чуть пораньше, побольше, mm-hmm. чуть попозже, соответственно, поменьше посещений. Где-то до 7 лет, достаточно, до 6, наверное, посещать ветеринарную клинику при отсутствии жалоб, естественно, да, мы говорим, один раз в году. А у нас обычно это сопряжено с вакцинацией. Угу. То есть вы выбрали клинику, выбрали врача. Вы собираете пакет вопросов, потому что лучше их записывать, потому что, приходя в ветеринарную клинику, все равно вы тоже волнуетесь. Как владелец, вы испытываете какое-то волнение, как бы вы спокойно себя не чувствовали. Поэтому все эти вопросы лучше записать. Все, что у вас вообще возникает в голове, запишите, угу. потому что довольно часто... мы слышим про то, что, ну, наверное, это ерунда, но я все-таки спрошу, а это вообще не ерунда, оказывается, да? Это, оказывается,
что иногда людям может казаться ерундой?
Вы знаете, она иногда так смешно стоит, ну, упираясь там головой, да? Иногда, он иногда какает мимо лотка.
Ага.
Ну, простите.
Это то, что в смешных видео показывают?
Да, про то, что, ну, над чем чаще всего там
смеются. Часто писает не в лоток, а где-то, но это, видимо, плохо воспитывает.
Или он мне мстит. Угу. Вот у нас, значит, приехала бабушка.
Да, мы его наказываем, а да, он никак да. не поймет.
И про то, что это не про... Вообще не
и
про...
И даже отказался есть сухой корм, потому что он ему не понравился.
Угу.
Проблема в воспалении, например, десны, зубов, да. И так далее.
Угу. Или он так смешно кушает, он как будто бы играет с этими кусочками. А это не смешно, ему больно. Он просто пытается найти место во рту, где хоть как-то можно раскусить эту крокету.
Боже.
Ну, либо он ее просто глотает, и особенно это касается кошек, потому что они, повторюсь, очень хорошо скрывают симптомы.
Слушайте, вот я совершенно точно знаю, что наши слушатели и зрители сейчас вот на месте, где там, он какает мимо лотка или там писает, где попало, да, как говорят, гадит, да, вот там мстит мне, там еще что-то. Точно знаю, что эта проблема многим знакома. Вот. И с чем это может быть связано?
Очень часто это связано с неподходящим лотком. Это прям очень частая история. Ну, то есть этот лоток, может быть, вы там изначально купили лоток, да, когда был котенок. У него были высокие борта, все вроде было бы здорово, но кошка растет, лотки вы меняете, но покупаете такой же, потому что, ну, как-то уже исторически сложилось.
Кстати, да.
А животное взрослеет, появляются возрастные изменения, например, болезнь суставов. Ему тяжело просто туда зайти. И он, ну, кот или кошка там, начинает ходить рядом с лотком. А вы поменяли наполнитель по какой-то причине. Реклама, не было нашего. Там, в какой-то момент у нас пропали привычные наполнители с полок, да, и мы тоже приспосабливались к каким-то другим. Вы выбрали его на свое усмотрение. Да, я, например, тоже. Там, когда мы пользовались одним, его не стало, нужно было что-то другое. Кошке, может, он не нравится. Ну, то есть он может колоть лапы. Некоторые очень пыльные, и когда кошка начинает закапывать, появляется облако пыли, ей это неприятно. И мне, в общем, тоже, когда я его убираю. Вопрос, да, насколько это комфортно всем. Начинает ходить рядом просто потому, что ее не устраивает наполнитель.
Да появился... просто не нравится лоток.
Лоток,
я хотел добавить, что нормально поменять там 2-3 смотрины этих лотков провести. У меня пятый случилось... магия, и кошка теперь обожает его закрытый полностью, как батискаф такой.
Да, ей нужно уединение, имеет право.
Да, кстати, ну, да.
Важный момент.
Появился кто-то еще в доме, например, это не всегда питомец, например, родился ребенок, это тоже стресс для наших питомцев. Это нормально, да, то есть просто нужно к этому подготовиться, потому что мы очень часто думаем, что вернее, не принимаем во внимание, каким ресурсом является владелец для кошки или для собаки, особенно для кошки. Принято считать, что кошка она сама по себе, ей вообще все равно, она такая самодостаточная. Нет. Владелец – огромный ресурс наравне с едой, водой. Точно такой же – это владелец. И вдруг, представляете, появляется маленький ребенок. Абсолютно весь фокус внимания.
Смена вселенной.
Всей семьи смещается в сторону этого ребенка. Ну, что логично, естественно. Поэтому про это тоже нужно думать. И она может, только так может вообще донести до вас, что с ней что-то не так. Да? То есть это не про мстить вообще.
Есть вообще два комплекса проблем, как у людей, так и у животных. Физиологические, психологические.
Да.
Просто люди вообще чаще всего в обывательском, извините, наверное, представлении... Отношения? Да, отношения. Не обращают внимания ни на те, ни на другие. Потому что домашнее животное – это... для там, развлечения, там, моей терапии, чтобы меня успокоить. А то, что у нее что-то болит или она о чем-то беспокоится, человек не сразу понимает, а иногда даже не понимает.
Ну, здесь могу сказать в защиту, наверное, владельцев про то, что очень часто они этого не знают.
Вот это классно, что мы об этом говорим. Это
то есть очень часто, да, кажется. Они просто не потому, что там, я плохая, да, потому что я просто не знаю.
А нету культуры, как говорят, культуры потребления. Да?
Да, и важное заблуждение, что... Она сказала психологический момент, что, не зная, владелец начинает приписывать свои качества человеческим животным, так называемый антропоморфизм.
Mm-hmm.
Тут вот мы сами рождаются миллион мифов про то, что это месть, злобная мстя, да, вот там что-то сделал человек не тот, в тапке куда-то сходил к гостю, да, и так далее. А здесь нужно просто знать, почему это происходит, и зоопсихологи часто очень интересные выводы делают там, после недолгой беседы про... как детектив, выясняя, что изменилось внутри, а как пришел гость, там, например, или кто что-то поменяли, передвинули стул. Ага, вот причина.
Угу. У меня есть пациенты, у которых собака, они завели собаку, все классно вообще. Они ездят с ней везде, во все, там, на все мероприятия. Она берет ее с собой на работу, но часто у нее в совете директоров. И пришла с жалобой на то, что собака вдруг стала агрессивной. Ну, то есть была милейшее создание, которое все могли потрогать, потискать, подержать на руках.
И затискали.
Затискали. Ну, то есть ей тоже нужно пространство, время,
свобода. Синдром усталого экстраверта.
Да, синдром усталого экстраверта. Потому что, ну, ей нужно время восстановиться.
Границы вообще нужны какие-то.
И вот это вот все могут подойти, потрогать, потискать, подержать на руках. Ну, как ей еще рассказать, что ей нужно время?
Да, все же спрашивают, а можно его погладить? Да, можно, а у него никто не спросил.
Mm-hmm. И, собственно, вопрос про то, что они стали оставлять чаще дома. Ну, дальше началось вот это вот поведение с тем, что он начал писать там на диван, потому что он не мог достучаться. Да, я кусаю, mm-hmm. меня не слышит, я рычу, меня не понимают. Как еще вам донести, что, ну, нужно остановиться? Это вот про это.
Озверел.
А еще такая тема интересная. Вот я только так могу привлечь к себе внимание, например, да? Когда не хватает внимания, могут животные так делать? То есть, когда ты мало с ним взаимодействуешь, и это как бы не про месть. Это может быть как у детей, да, как вот
да.
трудное ну, поведение, да,
то есть он да.
привлекает внимание к себе.
Чтобы, ну, потому что хоть других способов это сделать просто у животного нет, да.
Угу.
И, ну, вот появился ребенок, все как бы целиком полностью там. А если еще какая-то сложность с ребенком? Вообще просто. Ну, не до собаки, не до кошки нам точно. Поесть, конечно, насыпем, погулять сходим, лоток поменяем, но вообще не
дальше. А дальше как-нибудь сама.
Да, и кошка к вам приходит, что мы делаем? Мы ее там выпихнули, собака угу. подходит со своей игрушкой, мы там отойди в сторонку. Да, и тогда вот, собственно,
ну, это... В том числе восприятие, это же вопрос выживания. То есть на, скажем так, подсознательном уровне для собаки и кошки мы с вами являемся ресурсом, в том числе, кроме всех чувств там, и так далее, привязанности каких-то. Мы ресурс. Погулять, ресурс погладить, ресурс покормить, что очень важно. Поэтому, когда появляется конкурент, будь то другой питомец, ребенок или что-то еще, конечно, сразу возникает ревность, ну, которая несет под собой такие базовые, наверное, беспокойства, вопрос выживания.
Да, на уровне лимбической системы, как у ребенка. Да? Я должен выжить благодаря своему взрослому. А здесь я могу выжить благодаря владельцу. По сути, mm-hmm. это вот где-то там, на подкорковом уровне. И эти частые истории про то, что там появилась девушка, молодой человек, и собака вдруг стала очень агрессивно относиться, или кошка. Это все вот из этой же когорты. А можно вернусь к чекапам? То есть мы поговорили про то, что до 6-7 лет это раз в году. Как mm-hmm. раз для этого прекрасно подходит вакцинация. Ну и уже ветеринарный врач расскажет про какие-то особенности пород. Мейн-кун, например, это точно мы проверяем сердце, да, потому что угу. динамики его смотрим. Ну, то есть у каждой породы
свои слабые места.
Слабый доберман, то же самое. Угу. Да, мы должны ходить к кардиологу, потому что у них есть генетическая предрасположенность к заболеванию сердца.
А если дворовый?
Ну, он... Породы? Если бывает выражен, на кого-то похож. Вот вы говорите, угу. да, доберман. Да, прям да, очевидно, похож. Доберман и овчарка. Мы говорим про то, что хорошо бы знать, что у них есть в породе, чтобы мы за этим там присматривали.
Или хотя бы размер. Размер собаки, например, крупная собака, уже говорит, что суставы проверяют. Mm. Тоже сердце,
скорее всего, да, обращать внимание там с какой-то
периодичностью. А крупные кошки? Суставы надо?
Суставы тоже, да. Или...
Ну,
к сожалению, это да. проблема всех крупных животных, как кошек, так и собак. И вопрос так, проблема не совсем чистого разведения, которое несет с собой...
Побочки.
Генетические заболевания, которые передаются.
Да. В погоне за шоколадными лабрадорами мы потеряли что-нибудь из здоровья.
А вот если мы вернулись, да, к теме чекапов, хорошо, когда у тебя есть школа для котенка, да, или для щенка, и там время приучить клинике, угу. там время выбрать врача. А если животное, ну, если вы уже пропустили этот период, да, животное в стрессе постоянно, вот, или вы взяли его уже взрослым, и угу. по этой причине пропустили эту возможность приучить. Как быть вообще, как снизить стресс? Потому что с собакой, например, я довольно легко хожу к ветеринару. На прогулке пошла, зашла в ту же круглосуточную
угу.
ветклинику и что-то там. Вот. С котом мне всегда сложно выбрать день, чтобы я была...
Вы же голос меняется, да?
Да, говорить, да, да. Хотя даже голос поменялся. Я как психолог прямо все, напряженная поза, да. Дыхание учащенное. Мне нужно, ты уже пошла в стресс.
Посадить его в переноску.
Полдня ловить по квартире.
Полдня ловить по квартире. Он будет оттуда пытаться сбежать, он будет орать в машине. Или там пешком, ну, если
я... Кошка вырвала коготь себе как-то, она так сопротивлялась, когда мы ее в переноску...
Очень простые правила.
И в клинике тоже потом, да, жутко все нервное.
Ну, для начала, наверное, поискать клинику с cat-friendly подходом, да, потому что это важно.
Cat-friendly.
Да, мы даем возможность кошке адаптироваться. Кошка безумно любопытное существо. И даже в клинике, если дать ей время... выйти из переноски самостоятельно, она все равно выходит, да? Чтобы посмотреть, что находится вокруг. Да. А переноска должна стать частью интерьера. Ну, то есть найдите то место в квартире, где она не будет мешать. Да? То есть она не должна стоять на проходе, чтобы ее бесконечно пинали, двигали, переставляли. Это может быть подоконник. Оборудуйте ее мягким пледом. Кошки обожают все мягкое, где можно вот потрещать, помурчать. Положите туда вкусняшки. Есть специальные спреи антистрессовые, которые можно побрызгать тот же плед, да, сначала или потом накапать на него, что привлекает внимание кошки. Поставьте рядом миску с водой или фонтанчик с водой. Для нее постепенно это станет, ну, каким-то местом, в котором убежище. Безопасно. Да. И тогда, когда вы спокойно кошки сажаете ее в переноску, при транспортировке в машине кошку обязательно нужно пристегивать. Переноска должна быть жесткой, с жесткими бортами. Часто мы видим на фотографиях, что там кошку несут вот в переноске в таком рюкзачке. Да? Ей там, конечно, очень страшно и тревожно, собственно, находиться все это время, поэтому переноска должна быть жесткая, с фиксированными бортами, в которой кошка никуда не проваливается, да, чувствует себя стабильно. Мы ее обязательно пристегиваем в машине. Переноски оснащены специальными штуками, да, для ремней безопасности. Можно поговорить с ней в дороге, и нужно, потому что владелец, повторюсь, ресурс для кошки и очень успокаивает ее. Для особо тревожных или когда был негативный опыт, например, уже, да, то есть он уже случился в жизни, мы уже никуда его там не вырежем. Можно использовать успокоительные препараты. Это прекрасно работает. Они короткого действия, никак не влияют на...
А еще попробуй заставь съесть этот успокоительный препарат.
Они есть ветеринарные, да, то есть соответствующими вкусами. Плюс их можно размешивать, смешать с чем-то, что она очень любит. Например, купить какой-нибудь паштет, там, ну, какие-то мягкие корма, с которыми можно смешать. Но это точно улучшит.
Под конец нашего разговора я хочу все равно вернуться к мучающей меня теме, потому что некоторые мои друзья, собаковладельцы, веды и воды, вот, они меня критикуют за то, что я подкармливаю собаку со стола. Я хочу, чтобы вы меня сейчас либо реабилитировали, либо как-то дисциплинировали наоборот, да? То есть собака у меня на консервах мясных, вот, ну, там с добавлениями каких-то круп уже внутри полностью готова. Но там раз в день, как правило, за ужином он получает что-то, поскольку садится, со своими нежными глазами смотрит на меня. Вот. И мне же вкусно. Я же знаю, что он еще сильнее запах этот чувствует.
Сердце не выдерживает.
Сердце не выдерживает. И я даю ему кусочек сыра, кусочек всегда селедки. Оладьи он очень любит. Только горячие ест. Вот. Могу оладушкам дать. Скажите понятно, что-нибудь,
ну,
мне.
Наверное, я начну со своей стороны. Я все-таки далеко от идеального подхода. То, что даются определенные какие-то, видимо, собачьи консервы с крупой мешаются, но близко. Но все-таки, если мы приверженцы а домашнего рациона, то все-таки стоит сходить и подобрать его со специалистом один раз достаточно. И потом готовить. Единственное мучение – постоянно готовить, чтобы собака… Вообще собаки и кошки, они отличаются от нас с вами, их микрофлора не так… Не такая очень специфическая, не такая разнообразная, как у нас с вами. Поэтому смена часто рационов может приводить к проблемам.
Угу. Можно я добавлю ложку дегтя?
Еще в этот дегать еще?
Да, еще ложку дегтя.
Держись.
Ну, есть... Я понимаю, в целом, все понятно, да? Потому что ты сидишь вечером... Тебе так хорошо и здорово. И тут приходит любимый питомец, который вот этими вот страдальческими глазами 5 лет не кормили. Положите на стол вкусняшки для собак. хорошая альтернатива. То есть вы даете что-то, но это не...
Я вообще никогда об этом не
думала. Не домашняя еда.
Какой классный лайфхак.
Это вопрос уже поведения. Как отучить или не нарушить ваш ритуал? Это важный момент, конечно. Я просто еще не дошел до него.
Потому что сыр зло. Ну, то есть у них совершенно другой желудочно-кишечный тракт. И для них сыр — это очень жирный продукт, который рано или поздно точно приведет.
Но я же не вот столько даю, я же даю маленький.
Зато регулярно.
А это вопрос соотношения регулярно и к весу. Вот,
Наташа, хотя бы получай.
Да. Знаете, есть классная табличка.
Да,
как
табличка,
раз,
сколько пончиков в одной маленьком или двух кусочках сыра для... Надо перевести на его вес этот кусочек сыра, и примерно на нас можно сравнить. Это получится, как полголовки сыра съедает, и достаточно регулярно. Кроме того, важный момент, когда вы что-то даете со стола, ну, сыр, окей, ладно, здесь только переизбыток килокалорий, но есть продукты, которые для нас с вами безопасны, а для кошек и собак они токсичны или смертельны.
Скажите.
Шоколад. Начнем с шоколада.
Виноград.
Иногда. Чеснок.
Там. Незамечено было.
Орехи. Особенно орехи и макадамия.
Да. Они очень часто их бросят, потому что они жирные. Ну, в смысле, там же содержится масло, да, они жирные, и поэтому привлекательны для животных. Поэтому лучше, конечно, этого.
Хорошо, но а как... У меня всегда вопрос, да? А как рассчитывается в промышленных кормах? Вот все, что... То, что можно, то, что нельзя. Сколько чего там должно быть?
Ну, тут достаточно... Простой я бы назвал научный подход, когда рассчитываются так называемые нутриенты. То есть нутриенты – это как для людей, это белок, жир, углеводы, микро-макроэлементы, витамины. И кошка, собака, человек – три разных вида. И соотношение белка, жира и углеводов должно быть разное. Вот у нас с вами более углеводистая пища, мы всеядные. У собаки – больше процентов белка, порядка там от 20 до 26% белка в рационе должно быть. Соответственно, жира, то есть вся эта формула меняется, исходя из белка, жира, все витамины, все микроэлементы меняются соответственно, как вот одна формула. Для кошки еще больше белка, то есть для кошек, например, 33% белка в рационе абсолютно нормально. И корм для них более жирный, а углеводов, наоборот, гораздо меньше. Поэтому то, что ест кошка, ну, для человека ненормально. И то же самое, что едим мы, если кошка будет постоянно этим питаться, тоже приведет к определенным проблемам. Поэтому в питании, скажем так, со стола еще одна проблема основная, что это происходит постоянно. Те, кто постоянно кормит со стола, это приводит либо к переизбытку тех или иных нутриентов в рационе, либо к недостатку. Я не говорю только про витамины, а витаминозы, но недостаток белка, например, у кошки, который будет проявляться через шерсть, ну, вообще через весь организм.
Чаще переизбыток, например, жира, который приводит к панкреатитам, холециститам и так далее.
Ну, возвращаясь, как рассчитывается, обычно там, сотни производителей кормов, вы можете увидеть, есть разные градации этих продуктов, но нутриенты рассчитываются по формулам. И мало того, что они рассчитываются для кошек и для собак, они рассчитываются для размеров. Поэтому есть продукты разные там, для крупных пород собак, для мелких. Здесь буквально одно слово. У собак очень огромные внутривидовые отличия. Представьте чихуахуа и мастифа. Разница в весе может достигать в 100 раз. Представьте себе человека. В среднем весит 40 килограмм и 4 тонны. Это не какая-то патология, это просто гигант такой, абсолютно физиологичный. Вот насколько у них организм разный. Физиологически. Вот то же самое у собак, например. Поэтому разница... Но тут еще есть еще более большая дифференциация, когда некоторые породы настолько отличаются друг от друга. Например, лабрадоры имеют генетическую предрасположенность к набору избыточного веса. Поэтому их рацион должен быть там, на 15% энергии меньше должен содержать. И вот эти все нюансы, они в рационе учитываются, когда используется так называемый нутриентный подход, основанный на, знаете, как на спортивном питании. Процент белка, жира, углеводов, витаминов. Продукт был полноценный.
Диетические корма чем отличаются тогда?
Ну, наверное, диетические, их также называют лечебными кормами, профилактическими. Это, как правило, рационы, которые предназначены при каком-либо заболевании и назначаются ветеринарным врачом. Здесь они не содержат в себе фармацевтических веществ, но за счет того же соотношения белка больше, жира там, меньше, например.
Или белок растительный.
Или белок растительный, или гидролизаты, про которые мы уже сегодня поговорили. Или дополнительные бонусы в виде зеленогубого моллюска добавлены для суставов в каких-то случаях. Все это позволяет, ну, как лечебное питание, добиться лечения комплексного гораздо быстрее и успешнее.
Пять копеек вставлю про диетические корма, когда как раз вот эти все наши подозрения на аллергии были. Конечно, я и с диетическими кормами много-много...
Экспериментировала.
Да, поэкспериментировала. И это же тоже откровение. Ты не знаешь, что это есть до тех пор, пока тебе это не понадобится. А хорошо бы, чтобы ты знал об этом заранее, вот как вы говорите там, да, что нужно приучить своего кота, собаку к тому, что у нее в жизни там будет какой-то опыт. Я не знала, что есть все эти гипоаллергенные там, диетические корма до тех пор, пока не выяснилось, что кошке моей, возможно, это нужно. И тогда для меня открылся целый мир. Вообще волшебный. То есть я и даже, вот я думаю, да, заходишь ты в
зоомагазин.
Да, но в зоомагазин заходишь там за кормом. Я даже не обращала внимания, что есть отдельный там, отсек или полка, где продается там огромное количество диетического питания.
Ветаптеки сейчас, да.
Ветаптеки. То есть этот мир открылся для меня, когда он мне стал нужен. То есть на уровне бытовом ты заходишь в магазин и даже не видишь эту витрину или не видишь там эту раскладку. И здорово, что это есть. И хорошо бы, чтобы мы это видели, кстати, раньше, чем это ну, станет необходимостью.
Ну, поэтому профилактические как раз приемы, и они в том числе для этого и нужны, да, когда у вас есть время поговорить, обсудить, когда врач может вам рассказать, какие изменения в этом возрасте характерны в целом для там, собак, не знаю, такой весовой категории, предположим, да, если это касается там, вашего питомца или там, для кошек. Про то, что там раз в год до 6-7 лет, два раза в год тем, кто старше. И как раз здесь мы все это и узнаем, когда нужно перейти на какие-то профилактические диеты и так далее.
Я хочу задать последний вопрос. Вот современная психология родительская, да, воспитательская, она с родителей старается сейчас снять вот это избыточное чувство вины, потому что был период, да, когда вы накапливали знания о том, что такое хороший родитель, как правильно воспитывать. И, соответственно, как бы, чем больше знаешь, тем хуже спишь, потому что чем больше знаешь, как правильно, тем больше видишь, где ты как родитель, ну, грубо говоря, косячишь, да, не попадаешь. Вот. А как бы на современном этапе психология сейчас старается вот эту тревожность избыточную родительскую снять. Я хочу понять... Нет ли у нас, как бы, где границы между ответственностью и чувством вины, когда речь идет о животных?
Ну, здесь они немножко отличаются, ну не немножко, множко отличаются. То есть мы ребенка готовим ко взрослой самостоятельной жизни. Да? То есть ну, наша задача его выпустить здоровым, психологически в первую очередь, ответственным, самостоятельным, имеющим и знающим свои правильные границы и так далее. То есть в случае с питомцами мы их никуда не выпустим, они останутся с нами. И мы, наверное, говоря про ответственное отношение к питомцам, это отношение как к члену семьи, когда мы учитываем его потребности физиологические и своевременно заботимся о его здоровье. Его длительность жизни напрямую зависит от правильного питания, от регулярных чекапов и качество этой жизни, да, то есть не только продолжительность, но и качество этой жизни будет зависеть от того, как хорошо мы о нем заботимся, по сути. Хорошо в здоровом, правильном понимании. То есть не от количества шоколада с сыром, да, а от ну, действительно правильного подхода. У нас у всех могут быть какие-то плохие привычки. Да, мы кормим со стола, но мы можем найти альтернативу, да, использовать для этого там, другие, не знаю, другие вкусняшки, условно. Поэтому, наверное, наша забота, чувство вины, это, наверное, точно не то, что, то, чего не нужно испытывать. Нужно просто пойти к специалисту и посоветоваться, как правильно поступать, знать про то, что у вас есть, да, и какой арсенал у вас есть, а он огромный на сегодняшний день. То есть у нас просто, не знаю, есть все вообще, что можно придумать. И чувство вины точно совершенно не то, с чем мы должны жить с нашими питомцами.
Я бы еще маленький психологический аспект добавил, что эмоции – это члены нашей семьи, мы их любим без эмоций невозможно обойтись. Но когда мы говорим о их содержании, нужно немножко отключать эту эмоциональную часть и относиться к ним ответственно. То есть мы уважаем их, что это все-таки животные со своими потребностями. Ты вот сказала про потребности, и что это не мы. То, что хорошо для нас, не всегда хорошо для них. Поэтому и перед тем, как завести, ну, хотя бы немного изучить этот вопрос вообще, все аспекты от того, там, какие сложности могут возникнуть, как подходить к питанию и как часто там, например, ходить к врачу, к ветеринарному врачу. Сейчас информации очень много, поэтому это несложно.
Мне кажется, никакие сложности не сравнятся вот с этим, когда ты открываешь дверь. И вот это вот несет с тебя
на встречу. И бежит. Я тоже представляю себе,
открываешь дверь, хвостом или там не хвостом, или вот это вот все просто, мне кажется, ни с чем не сравнится. То количество эмоций, которые они дарят в течение всей своей жизни. Поэтому хочется, чтобы их жизнь была длиннее, а эмоций этих было в нашей жизни гораздо больше.
И чтобы она у них была счастливой.
Прекрасное завершение разговора. Да, спасибо большое, ребят, что пришли к нам. Безумно интересно. Мне кажется, вообще так нужно регулярно встречаться на эту тему. Я напомню, что у нас в гостях был Ярослав Рюмин, эксперт в области питания домашних животных, ветеринарный врач. Спасибо большое, Ярослав. И Александра Анохина, руководитель Российского общества медицины кошек и член правления Национальной ветеринарной палаты.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Я Наталья Родикова, главный редактор издания «Новый очаг».
И Александра Яковлева, ведущая подкаста «Обними меня, пожалуйста», и ведущая подкаста «Психология». И с нами были незримо наши любимые животные. И те, кто нас слушают, я думаю, ваши тоже и смотрят.
Господи.
Сразу хочется кого-нибудь обнять, погладить. Да.
Спасибо.